Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Мы начинаем нашу традиционную ежедневную вечернюю программу. Собственно, она называется «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. Мы выходим в эфир сегодня, накануне сразу трех дней, значимых для истории нашей страны, для истории Русской Церкви праздников. Это завтра перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватии, и завтра же второе перенесение мощей Савватия, Зосимы и уже Германа Соловецких, послезавтра собор Соловецких святых и 23 августа собор Новомучеников Соловецких. Ну и, как вы понимаете, сегодня мы будем говорить про Соловки, но не только про Соловки, вообще про русский север, русскую культуру, про фотографию, живопись. Я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это художник и фотограф Валерий Близнюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так как у нас тема программы обозначена, все-таки связана напрямую с Соловками, а вы вот перед эфиром, перед программой сказали, что ваша вот такая творческая жизнь фотографа началась на Соловках, поэтому, конечно, хотелось бы спросить в первую очередь, как вы там оказались впервые?
Да, это радость моей жизни и чудо, что вдруг в такой период своей жизни, как 20 лет учебы в Суриковском институте, я оказываюсь на Соловках благодаря своему брату. Он там устроился работать в лесхозе помощником лесника и указал мне это место, призвал меня, позвал. Мы стали там вместе. 89-й год, это только открылась погранзона на Соловках, до этого туда вообще невозможно было попасть.
А музей? Музей же там существовал еще 20 лет до этого.
Да, 67-го года музей, но это была погранзоной. Это вот, я думаю, следы лагеря были сокрыты таким образом, потому что до границы оттуда далековато. Это на карте можно посмотреть. И то, что невозможно туда было спокойно вот так взять, приехать, туда даже бывали какие-то экскурсии, но это было очень сложно.
А для кого же музей работал?
Музей работал, там шли восстановительные реставрационные работы, и причем достаточно большого объема была сделана работа. Я даже могу себе так сопоставить, что после этого прошло уже 25, больше почти 30 лет, и масштабы несоизмеримы. То есть, мне кажется, что тогда было сделано больше.
Вот. Больше, чем сейчас. Вот да. За то время, когда мы сейчас все время слышим везде, да, что вот Соловецкий монастырь его восстанавливают.
Да, вот это вот в некотором смысле такая, в моем понимании, беда, что Соловки немножко отстают в этом восстановлении. Там даже много утрат. Было утрачены памятники, некоторые
это
сгорели.
Это вот при нашей замечательной реставрации современной.
Но здесь больше не от реставрации, а от бесхозности. Некоторые скиты, их памятники архитектуры, вот деревянное зодчество, они просто сгорались от того, что они были без хозяина.
Но это постоянно происходит сейчас. Вот буквально несколько, там, не знаю, полтора месяца назад в Подмосковье сгорела уникальная совершенно деревянная церковь 17 века. Тоже от бесхозности. То есть она была, она действующая церковь была, но от того, что там местный священник постоянно обращался в Минкульт, давайте что-нибудь вместе сделаем, какую-то консервацию проведем, реставрация, нет, она сгорела.
Да, по статистике более 75% на русском севере мы потеряли памятников безвозвратно.
Да, вот тут приходили люди, которые представляют фонд по спасению, консервации памятников севера, они говорили, что 400... На русском севере сейчас 400, кажется, памятников, около 400, чуть больше, может быть, федерального значения, хотя еще там лет 30-40 назад было более 1500.
И это еще не все учтены. Я просто был свидетелем, я часто путешествую в Архангельскую область, там многие поклоны кресты, которым по 100, по 150 лет, они не являются памятниками, они не включены в этот реестр. Мне так вот обидно, что они вот рухнут и... Даже не будет
Никто
учтено.
И не заметит.
Да, это не будет учтено даже.
Да, Валерий, мы с вами говорили о том, как вы оказались на Соловках. А вы уже тогда были церковным человеком?
Вы знаете, это очень интересный был период неофитства. Я только становился церковным человеком, и вот Соловки в этом смысле мне очень помогли. Я считаю, что это вот такая милость Божья. Я даже потом стал записывать, что происходило со мной на Соловках. Вот благодаря вашей передаче я благодарен, начал, как бы проанализировал вот эти вот... Весь период с 89-го года я понял, что как-то вот Господь сподобил в такое время побывать на Соловках, и в тот период, когда человек ищет Бога и хочет войти в церковь, и вдруг Соловки. Представляете, во-первых, это образ вот этот мощи вот этого православного архитектуры, духа иноков золотого века православного иночества, это Соловки, и потом еще вот этот образ русской Голгофы, это лагерь
Соловки. А, кстати, в 89-м году, когда туда первый раз приехали, вы что-то знали про русскую Голгофу? Это было тогда, ну, хотя бы как-то на поверхность выходило?
Да, конечно, в 89-й год, это уже, во-первых, и об этом говорили уже в открытую, это все-таки период такой перестройки. И потом, именно поэтому, как бы, может быть, Соловки и случились в нашей жизни, вот потому что, ну, сам образ древних Соловков и вот это вот лагерное, он был, ну, выдающимся в тот период и до сих пор, я думаю, прослужит еще столетия, как таким вот камертоном.
А когда вы в 89-м году там оказались впервые, самое яркое впечатление, самое яркое ощущение от древности, от старины, от того, что это древний монастырь, связанный с Зосимой, с Саватием, с его основателями, с митрополитом Филиппом, благодаря которому он стал вот Соловками, теми Соловками, которые мы знаем, или все-таки русская Голгофа, лагеря 30-й год, репрессии, новомученики?
Вы знаете, на Соловках вот эти два момента в истории, они как-то немножко переплетаются, и один к другому, вот, например, в моем понимании не мешает, а как дополняет, потому что я уже немножко тогда был готов осознавать, что это не место такое, не только место трагедии, но это место подвига. То есть, когда я уже приехал на Соловки, мне так его немножко так вот уже помогли отцы, которые, вот я уже тогда исповедовался несколько раз, рассказать, что, ну, это как антиминс русской Голгофы, и ты, когда будешь там на этой земле, то об этом надо знать. И я был подготовлен все-таки в этом смысле. И вот это было ощущение все время, оно до сих пор не только место трагедии людей, но и место их подвига. И вот в этом смысле, ну, такая какая-то радость, что ты вот этому сопричастен. То, что ты ходишь, ты видишь вот следы. Я нашел там целые поленницы дров на берегу сложенных именно лагерного периода, 37-го года.
Прямо поленницы, которые остались 40 лет пролежали.
Да, у меня даже вот с собой фотографии. Вы представляете, просто после того периода там дрова не заготавливали в поленнице. Их просто вывозили плотами. И был человек, который мне рассказал, он на Соловках жил уже в 40-м году, и он мне рассказал, что именно это было заготовки лагеря. И они до сих пор лежат на берегу, они, конечно, уже превратились в такую губку, в труху, но они видны. И я прям даже ходил и сказал, думал, может быть, какие-то надписи там смогу найти. Конечно. Вот они лежат до сих пор.
Вот, друзья, если для кого-то это важно, действительно, если кого-то трогает наша история 30-х годов, кто-то помнит о том, что это продолжение, в общем, то, что... то наше настоящее, в котором мы сейчас живем, это продолжение именно вот этой истории, то мне кажется, что стоит, конечно, съездить на Соловки, посмотреть, может быть, своими руками прикоснуться вот к такой поленнице. Тем более, что все это уходит через несколько лет, наверняка уже не останется.
К сожалению, да, это вот за этот период, с 89-го года прошло уже, я вижу эти перемены. И я благодаря, вот у меня спросили, я благодаря тому, что я попал в это место, я ощутил, что нужно быть не просто художником, как я в тот период был, а нужно брать фотоаппарат, потому что уходит и меняется очень быстро. И я рад тому, что у меня есть фотографии вот того периода, и много осталось только на фотографиях.
Я никогда не был на Соловках, к стыду своему, вот честно признаюсь, но постоянно приходится что-то читать, смотреть, ваши фотографии, фильмы, книги про Соловки. Вот вышла замечательная, как на мой взгляд, книга Захара Прилепина «Обитель» недавно. И Соловки все время раскрываются по-разному, а вот собственного впечатления, к сожалению, у меня нет. Я не могу составить вот какой-то такой единой картины для себя, как это выглядит. Юрий Куплановский вспоминал, наш замечательный поэт, о том, как он в 70-е годы приехал на Соловки, устроился экскурсоводом, и тогда, вот в первую очередь, конечно, по его словам, лагерные ощущения оставались. Он даже рассказывал, как он жил в том самом бараке, будучи экскурсоводом, в котором там за 30 лет до этого, за 40 лет до этого жил Дмитрий Лихачев, будучи заключенным. Вот когда вы приехали, я так понимаю, что уже все-таки немножко все поменялось.
Ну, вы знаете, нет, в 89-м году вот это ощущение, что вчера была тюрьма, она оставалась, особенно вот на острове Анзер, на котором мы с братом вот оказались, там это было абсолютно явью. Надписи на стенах, надписи на поклонных крестах, на подножии под крестов у источников. Просто кто здесь сидел, воду возил, и вот мы даже как бы специально собирали их... фиксировали. У меня есть фотография, которая сейчас уже, к сожалению, видимо, не сохранилась, этой стенки, изображение слона спиной к нам. Слон – это словецкий лагерь особого назначения. И такой, в некотором смысле, юмор, изображение слона, которое к нам повернут хвостом.
А не страшно было среди всего этого жить?
Вы знаете, вот я говорил, что абсолютно не было страха, потому что ты понимаешь, что помимо следов лагеря, ты четко видел следы монастыря. они абсолютно соседствовали. Вот как будто вчера, позавчера это был монастырь, ты видишь эти поклоны, кресты, которые они все были уничтожены, их там во множестве осталось. Есть крест 812 года с датой, стоит до сих пор в лесу Соловецком. И ты видишь вот эти поклоны кресты 19 века, храмы, пусть без крестов, архитектуру, совершенно фантастическую, валунная кладка башен, 8 тонн один валун. Вот это восхищение твое, и тут же параллельно ты видишь следы лагеря. Ты понимаешь для себя, что такое место уникальное? Я больше нигде такого даже не могу сказать.
Мне почему-то кажется, что для заключенных Соловецкого лагеря это было каким-то таким большим утешением. Даже неважно, были ли они людьми верующими или нет, были ли они... Ну, так скажем, тут вот нерелигиозная составляющая, которая, конечно же, там для верующих людей впервые была на первом месте, а вот именно то, что это следы прошлой, мирной, такой красивой, хорошей жизни, которые остались и которые могли хоть как-то утешать и поддерживать вот в этом страшном, страшной действительности.
Да, многие заключенные, которые оставили свои записи или с их слов, они писали о том, что... Они были благодарны, что им приходится умирать в том месте, где земля освящена преподобным Зосимой Савати, а не в каком-нибудь там тайге или лесу.
И многие... Как многим их, в общем, да. Извините за цинизм, коллегам.
И многие себя считали не узниками тюрьмы, а работниками монастыря Соловецкого. И этим утешались.
Да?
Да, вот были такие воспоминания, что мы как бы работаем на монастырь, и многие епископы даже говорили, что вот апостолы были рыбаками, а потом стали апостолами, а мы были епископами, митрополитами, а теперь стали рыбаками в Соловецком лагере. Они ловили рыбу для нужд лагеря. Такой интересный был момент.
А вот я не помню, где конкретно я это читал или слышал, кто-то рассказывал, может быть, что еще в 70-е, 60-е годы на Соловках жили бывшие заключенные, которым, может быть, некуда было ехать на материк, может быть, по каким-то своим личным причинам они остались в лагере, вернее, в монастыре, да, бывшем Соловецком, и продолжали там работать, ну, уже как вольно-наемные рабочие. Вот еще в 60-е и 70-е годы они там были. Вы уже их не застали, как я понимаю.
Ну, вот, к сожалению, у меня не было опыта вот, общения с этими людьми, но был опыт замечательный. Мы там познакомились с Алексеем Егорычем, тот, который жил на Соловках во время школы Юнг.
То есть он... Это сразу после лагеря.
Сразу. Он, по-моему, в 40-м году оказался на Соловках. С этим человеком мы были дружны. Он нам рассказывал очень много. Я жалею, что тогда не было диктофона. Сейчас бы это бы очень пригодилось. И он рассказывал вот эту жизнь Соловков после лагерной, показывал, рассказывал, как раз он рассказал об этих дровах, что это именно лагерного периода, рассказывал многое.
А вы перед эфиром, когда мы с вами обсуждали тоже Соловки, говорили о них, рассказали интересную историю про камеры и здание, которое было построено, которое можно принять за какое-то средневековое строение, и как это на самом деле была тюрьма. И вот как раз история, связанная с юнгами и с бывшими заключенными, которые там оставались.
Да, это интересно, что Соловецкий лагерь и тюрьма использовали помещения монастырского периода. Естественно, там было много монахов, трудников жило тысячи, и поэтому помещения все были использованы, но за период Соловецкого лагеря и тюрьмы все-таки была построена тюрьма в конце 30-х годов для заключенных, и причем с силами архитекторов заключенных, это был такой, в некотором смысле, памятник архитектуры, который, причем интересно, что до сих пор не используется. Можно и сейчас там зайти, увидеть этот коридор тюремный и с камерами, с двери с глазками, они все раскрыты. И вот рассказали мне случай, что один из увольнений... Один из солдат, который ушел в увольнение, случайно зашел в эту тюрьму и захлопнулся в камере. И он просидел там 3 дня и 3 ночи. Его искали по всему острову, потом, слава богу, нашли, вскрыли эту камеру, и офицер сказал, что нужно все камеры захлопнуть, чтобы никто уже там не закрывался. И потом понадобилось открыть эти камеры, и оказалось, что на Соловках живет человек, который легко вскрывает сейф, любые замки, ему предложили такую, значит, работу, договорились о цене, как можно будет заработать, скрыв один замок. Вот. И он подобрал ключи к одной камере, а потом этим ключом открыл все. Оказывается, что ключ был подходил ко всем.
Вот,
и он потом рассказывал,
заработал.
Что... Да, заработал колоссальную сумму за один день. Вот, и эта тюрьма стоит до сих пор, меня тоже это удивляет. Мы можем быть свидетелями тюрьмы сталинского периода. Сейчас она никогда не изменялась и не предназначалась для другого. Она стоит пустой помещением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Фотограф и художник Валерий Близнюк вместе с нами проводит сегодня этот светлый вечер. Меня зовут Алексей Пичугин. А, Валерий, а там есть какой-то музей на Соловках?
Да.
Посвященный как раз лагерному периоду.
Да, там есть музей, которому, по-моему, с 67-го года на Соловках открыт и достаточно активно там работает.
Вот я имею в виду экспозиция, посвященная лагерному периоду
Соловков. Да, там одна из первых у нас в стране экспозиция, посвященная периоду сталинским репрессиям и лагерным. И я считаю, что одна из лучших экспозиции. Там собраны уникальные предметы в экспозиции. Материал собран большой очень, и она работает до сих пор.
А вам не кажется, в принципе, что Соловки сейчас становятся слишком популярным местом, и это вредит какому-то, не хотелось бы говорить банальными словами, подлинному смыслу, да, изначальному, ощущениям вот самого монастыря, ощущениям русской Голгофы. А вот то, что сейчас, вот это вот уже немного попсово.
Ну, это неизбежность современности. Я думаю, что любой туризм в своих агрессивных проявлениях вредит любому месту. Он может навредить даже такому городу, как Москва, если это будет как бы пущено на самотек. Вот то, что сейчас происходит на Соловках, происходит трагедия. Например, там нет службы, которые следили бы за тем, что разводят костры просто в лесу. Был пожар 2 года назад, там сгорела большая часть леса, и несмотря на это,
я помню,
в этом году безнаказанно можно в любом месте разжечь костер, к сожалению, и нет той службы, которая бы это отслеживала. Там как-то упразднили, по-моему, лесхоз. Сейчас раньше лесхоз за этим следил.
Ну, это где ваш брат работал, отец Андрей, когда-то.
Да, он работал в лесхозе, и там строго за этим следили. В тот советский период вот так просто невозможно просто войти было в лес. А уж тем более какой-то развести костер, это вообще было бы наказуемо. Сейчас туристы, в общем-то, там чувствуют себя привольно, и их количество растет. Я не против посещения туризма. Я сам туда приехал, можно сказать, первый раз туристом, и они меня изменили, и я стал паломником. Но то, что вот сейчас я вижу, вот эта вот такая прогрессия туризма и вот эти строительства гостиничных комплексов,
а там еще и гостиничный комплекс
строится. Да, они не соответствуют никакому образу соловецкой архитектуры, и я считаю, что это беда, потому что те средства и те возможности, которые есть там на Соловках, они гораздо больше, чем просто туризм. Я думаю, это место уникальное во многих своих гранях, от древней архитектуры, там, неолитической, каменные кладки, лабиринты, до архитектуры шедевров.
А что за лабиринты, кстати, расскажите подробнее, думаю, что
это удивительно. Это вот в нашей стране таких мест единицы, есть еще в скандинавских странах, приблизительно это неолитического периода, 1000 лет до нашей эры, из камней выложены красивые очень фигуры, напоминающие как по форме лабиринты, это условное название, вот, и их вот на Большом Соловецком я не видел, только реконструкция на Зайцком острове и на Анзере. Это вот просто красота необыкновенная. Стоишь на берегу острова, там тундра, и из камней выложены тысячелетия назад красивые фигуры из камней.
А есть ли какие-то альтернативы? Вот как вы считаете, вот просто ваше частное мнение, может быть, стоит вообще выгнать всех туристов, закрыть и оставить один монастырь? Или он не выживет?
Ну, это, во-первых, не реалистично. Я думаю, что статус Соловецких островов, он должен немножко отличаться от просто зон посещения туристов. Вот все-таки особенность этих мест должна продиктовать вот эти условия посещения этих островов. Это возможно.
Казалось бы, туда не так просто добраться. Это же все-таки острова, пускай недалеко от берега, но сколько там, я не помню, до
60 километров.
Крайней точки до материка, 60.
Ну, там же есть и ближе, но...
Там же совсем буквально что-то 12-15 километров.
Там есть места, но там нету такой цивилизации, там нет железных дорог, а вот до места, откуда идут корабли, от железной дороги, это Кейм, это где-то 60 километров.
И сколько по времени идет корабль?
В зависимости от погоды, от корабля, 2-3 часа, но туда летают самолеты. Можно сегодня сесть на самолет и быть на Соловках.
В Москве?
Да.
То есть есть прямо прямые рейсы, да, между Москвой и Соловками?
Да. Да, с пересадкой в Архангельске. Да, поэтому, да, в принципе, попасть туда несложно, и там достаточно большой поток туристов.
Соловки – это такая квинтэссенция, да, я так понимаю, для вас, но север, он огромен русский.
Соловки – все-таки это некое такое место, это жемчужина русского севера. Север сам по себе он уникален и красив, и я очень люблю Архангельскую область, сейчас туда езжу, и без Соловков север бы русский бы не был таковым, потому что ну, вот условия создания, вот там монастыря, они были уникальными, это 15-14-15 века, это такой золотой век русского монашества, святости, и вдруг на отдаленном острове, в студенном море, океаном море, острове диком, строится вот такой удивительный монастырь, конечно, трудами Филиппа, удивительной архитектуры, даже одно вот вспомнить, палата одностолбная, 500 почти квадратных метров площадь ее, собор Преображенский, уникальный. И рядом мы понимаем, что окрестные деревни с уникальными архитектурными строениями, которые еще до сих пор сохранились поклонными крестами, и этот уклад поморов, он удивительный, и ты просто, когда с этим знакомишься, ты понимаешь, что таких мест, ну, больше не существует, они еще живы до сих пор, там живут вот те самые поморы, их предки, и они, в общем-то, со временем, наверное, оттуда уедут, там очень мало дорог, их почти что нет, во многих местах школ нету и магазинов, и люди вынуждены оттуда уезжать. Но то, что в наше время можно еще приехать, увидеть вот этих бабушек, вот этих вот наследников этих поморов, и посмотреть, как они сейчас живут, это уникальная такая возможность. Во многих местах, я вот бывал в домах, ты смотришь, там вот холодильник, телевизор, и иногда там привезенный ноутбук указывает о времени сегодняшнего дня, а смотришь мебель, даже вот наличники на окнах и сама вот окно с шпингалетами баташевскими, латунными, это все столетней давности, 200-летней давности, и это не какие-то музейные экспонаты, это люди в этом так живут, и фактически так же, как и в те времена.
У меня хороший пример перед глазами. Друзья лет 6 назад, там впервые незадолго до этого побывав в Веркале, такая есть деревня огромная, да, Артемий-Веркальский монастырь, родина Иоанна Кронштадтского, там неподалеку Сура. Вот впервые побывав в тех местах, они просто взяли да переехали туда из Москвы, живут теперь в деревне.
Да, я думаю, что здесь, конечно, нет программы какой-то определенной. Многие бы могли бы там жить, но хотя бы не постоянно, а вот приезжать туда на лето. Это удивительное место. Вот, например, Соловки. Даже вот Павел Флоренский, когда сидел, он писал своим, что там очень хорошая зима, и там на лыжах лучше, чем в Подмосковье кататься, потому что, получается, там микроклимат, там несколько зон. Там есть тундра, лесотундра, тайга и среднерусская полоса. Это все на одном острове. А зима там достаточно мягкая, потому что вокруг незамерзающее море. То есть это плюсовая температура, и оно получается как в некотором такой чаше находится. Там от этого нет таких суровых морозов, как на материковой зоне Архангельской области. И плюс вот эта вот удивительная архитектура. И вот в Архангельской области люди, которые живут, я, например, им завидую, они больше видят солнца. Вот принято считать, что это сумрачная страна, там долгие зимние ночи.
Да, долгие ночи.
Но летом там солнце заходит на пару часов, на полтора часа за горизонт, потом выходит, и вот эти долгие часовые, многочасовые закаты, долгие многочасовые рассветы, они много дорогого стоят.
А много вы вообще ездили по северу русскому?
Ну вот где-то с периода... Да, очень много. Для меня север стал определяющим в моей профессии художника, иконописца и фотографа. Именно север. И я потом стал ездить уже и в теплые страны, но вот началом этого, того, что это необходимо изображать и фотографировать, это все-таки русский север. Карелия, Архангельская область.
Да, конечно, вот сейчас мы так говорим об этом, интересно. Хотелось бы показать нашим слушателям работы Валерия, тем более, что он тут принес довольно много всего интересного. Но я думаю, что при желании всегда можно зайти в интернет, там есть подборки. Валерий Близнюк, фотограф, художник, напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Можно посмотреть, а так, конечно же, это здорово, очень здорово. Вот помимо Соловков, ведь у вас есть и подборки по средней полосе России, очень интересные работы по Афону, по Балканам. Я так понимаю, что вот начав свой такой фотографический путь на Соловках, вы потом постепенно двигались в сторону, у вас даже называется «От Соловков до Эгейского моря».
Да, вот есть альбом, который был мной сделан, и я считаю, что вот для меня Соловки, это такой, они вышли таким камертоном вот этого восприятия вот этих прошлого времени, и ты живешь в нем, и вот я даже на Соловках осознал вот эту некоторую термин «памятник архитектуры там, 12 или 13 века», он не совсем верен, потому что ведь я вот стою перед ним, а он переживет и меня. Получается так, что он не памятник прошлого времени, а он памятник будет и будущего времени. Это мы в временном как-то состоянии находимся, а вот эти памятники, они вневременные.
Вот если мы осознаем то, что это памятник 12 века, вот тогда он переживет. А если все будет продолжаться так, как это выглядит сейчас, я даже сейчас не говорю про программы, про реставрацию, а просто про наши отношения к этому наследию, то, мне кажется, что может и не пережить.
Да, к сожалению, многое утрачено. И вот Соловки в этом смысле, я думаю, что вот сейчас находится на таком этапе, туда идут большие средства восстановительные и на восстановление ансамбля Соловецкого монастыря, но вот та скорость, с которой это будет происходить, и возможности вот реставрационных работ, мне кажется, могут быть несоизмеримы. Мне не хотелось бы, чтобы Соловки были быстро отреставрированы. Там есть такие памятники, требующие изучения. И...
Мы с вами обсуждали такие печальные моменты этой реставрации, о том, что вот был барак, где хранили рыболовные снасти, дореволюционный, весь испещренный надписями, как дореволюционными, так и лагерными. В начале 90-х барак был, а теперь при реставрации монастыря его взяли и снесли. Хотя вот это же тоже памятник. Вот все это, вот этой вот рукой заключенного, все страдания, выраженные в двух-трех словах, нанесенных на камень или на доску, все это там 50 лет сохранялось, и вдруг одним движением руки в течение дня уничтожено.
Да, Соловки, к сожалению, имеют вот на стенах вот эти вот надписи удивительные, и это, конечно, большой труд, чтобы их собрать, изучить. Но быстрая реставрация, она, конечно, это не подразумевает. Вот нужно было этот тёс собрать и его заменить, потому что он уже как бы сгнил, его нужно реставрировать. И, ну, сохранить эти надписи, я считаю, что это наш долг, потому что они могут раскрыть многие истории, неведомые нам.
Я нашим слушателям напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня художник-фотограф Валерий Близнюк. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».